Долгие месяцы мы изучали различные темы, которые объясняются в Библии и о которых Бог сказал, что они особенно важны для нашей веры и жизни. В последующей неделе мы будем рассматривать вопрос богодухновенности и авторитета Писания. Каждый раз, когда мы собираемся на служение в воскресный день, мы открываем Слово Божье. Все занятия, проходящие на территории церкви и утром, и вечером в воскресенье, а также все занятия на неделе в церкви и по домам, когда вы собираетесь на малые группы, проходят в изучении Слова Божьего. Многие из вас регулярно читают Слово Божье день за днем. Слово Божье – тема нашего обсуждения, потому что это путь. Как сказано в Писании, Слово – это путь. Также Слово – это светильник. Мы верим Слову Божьему, мы верим, что оно богодухновенно. Мы верим, что оно безошибочно в оригинальном написании, и что Бог сохранил и защитил его до настоящего времени, так что оно в основном сохранило изначальное откровение. Мы верим, что когда Слово говорит, мы обязаны слушать. Именно поэтому Библия руководит всем, что мы делаем. Мы рассматриваем жизнь и служение с библейских позиций. Мы верим Библии, мы поступаем в соответствии с ней, и мы о ней проповедуем. Библия заявляет, что она является Словом самого Бога, и это заявление звучит ясно и бескомпромиссно. Ветхозаветные авторы, например, более чем 3800 раз говорят, что их слова — это слова самого Бога. Новозаветные авторы цитируют Ветхий Завет как «Слово Божье» 320 раз и ссылаются на него по крайней мере 1000 раз. Новозаветные авторы тоже постоянно говорят о богодухновенности своих слов, как и ветхозаветные. Сам Иисус говорил, что и Ветхий, и Новый Заветы богодухновенны. Есть несколько ярких утверждений в Новом Завете, которые охватывают все Писание и дают нам определение природы богодухновенности. Послушайте 2 Петра, 1 главу, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Писание написано людьми, которые не писали его по человеческой воле или по своему усмотрению, но наоборот, движимые Духом Святым, они записывали слова Божьи. Очень знакомый текст Писания, который говорит об этом же, мы встречаем во втором послании Павла Тимофею в 3 главе, 16 стихе. «Все Писание богодухновенно, буквально «theopneustos» выдохнуто Богом, оно исходит от Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Все Писание богодухновенно, и это означает, что оно исходит от Бога через авторов, движимых Духом Святым, чтобы они записывали то, что Бог сказал, а не то, что им хочется сказать. Это Слово самого Бога. Это всего лишь два ярких текста, и таких, конечно, гораздо больше, и мы будем рассматривать другие в последующие недели. Очевидно, что все, что нам нужно знать о Боге, о себе, о спасении, о будущем, о времени и о вечности находится в Писании. Все это находится здесь. Все, что Бог хочет, чтобы мы знали, находится здесь. Именно поэтому в конце последней книги, книги Откровения, Дух Божий побудил Иоанна написать, чтобы никто не добавлял ничего к этой книге и не убавлял. Она завершена, она закончена. Иуда говорил о ней как о вере, однажды преданной святым. Это истина, однажды переданная святым. Эта истина, она не должна ни преуменьшаться, ни приукрашиваться. Все, что нам нужно знать, находится здесь, в этой книге. Все для понимания Вселенной, Бога, наших взаимоотношений с Ним и наших взаимоотношений с другими людьми. Из-за того, что в Писании есть все для нас необходимое, из-за того, что мы спасены Словом истины, из-за того, что мы освящаемся истиной, Словом Божьим, из-за того, что надежда славы нашей в Слове, потому что в нем содержатся все необходимые наставления для жизни, Слово Божье становится предметом постоянных и усиленных нападок врага. И мы не должны этому удивляться. Давайте посмотрим на третью главу Бытие и начнем с самого начала. Бытие, третья глава. Я хочу, чтобы сейчас мы быстро посмотрели на первые пять стихов этой очень важной главы. Главы 1 и 2 описывают творение. Адам и Ева живут в прекрасном мире, с безгрешным окружением, имея совершенную близость и общение с Богом. Конец 2 главы подводит итог. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Стыд не существовал, потому что не существовал грех. Все изменяется в 3 главе, и я хочу посмотреть на природу происходящего. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды из дерев можем мы есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». «Но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И, конечно, вы помните дальнейшую историю. Она поверила сатане, ела и пала, и за собой влекла все человечество, и запятнала всю Вселенную одним поступком. Сатана – лжец, и он отец лжи, сказал Иисус в Иоанна 8:44. И здесь он совершил свой первый великий обман. И надо признать, совершил его очень успешно. Давайте снова посмотрим на первый стих. Змей, сатана в виде змея, подходит к женщине и говорит ей, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Конечно, мы знаем, что Бог на самом деле сказал им, чтобы они не ели от конкретного дерева. Глава 2, стих 16. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, сатана подходит к жене и говорит, «Подлинно ли сказал Бог?» И вы можете спросить, почему он подходит к жене, а не к Адаму. Ну, возможно, 1 Петра 3:7 дает ответ нам на это. Она не мощнейший сосуд, и муж является ее защитником, которому она должна подчиняться и под чьей защитой она может быть в безопасности. Итак, сатана находит ее в момент, когда она уязвима и беззащитна. И его стратегия обольщения очень-очень быстро нарастает. И все начинается, казалось бы, с безобидного вопроса. «Подлинно ли сказал Бог?» Это самый первый вопрос в Библии. Первый вопрос человеческой истории. До этого момента вопросов не было, только ответы. Нет тайн. До сего момента не было никаких неразрешимых вопросов. И вопрос, придуманный сатаной, направлен на то, чтобы Ева начала сомневаться в словах Бога. Именно в этом все дело. Нужно направить ее, а с ней и ее мужа, к сомнению в истинности того, что сказал Бог. И именно это он здесь и делает. С еврейского буквально его слова можно перевести: «Бог так сказал, правда, что ли?» И впервые со дня творения самая смертельная духовная сила из когда-либо существовавших была выпущена на свободу. Тайна, прикрытая под безобидную истину, на землю была выпущена смертельная сила, и заключалась она в том, что ты, как творение, имеешь право судить то, что сказал Бог. Он вел Еву к сомнению в словах Божьих. И сатана повторил то, что сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в саду». Но он переворачивает это утверждение из утвердительного в отрицательное, ничего не сказав, что вы можете есть все остальное. Извращая, переворачивая, он делает ударение на том, чего делать нельзя, вместо того, чтобы говорить о том, что можно. И таким образом он особо подчеркивает запрет, который был дан. И вопрос, которым он подводил Еву, звучал так: а почему это Бог хочет вас ограничить? Это главное нападение. Получается так, что у вас есть право судить Бога и спрашивать: а почему это Он ставит запреты? Это нехорошо. Это запрет. Тем самым Он что-то запрещает и ограничивает тебя. И в итоге ты думаешь: а почему Бог так поступает, если Он абсолютно благ? Есть, значит, что-то в Божьем характере, появляются такие мысли, что заставляет его ограничивать твою свободную волю, что заставляет его ограничивать твои удовольствия, твою радость, исполнение твоих желаний и, да, твою свободу. Почему-то Богу не нравятся твои права. Он отбирает у тебя твой выбор. И поэтому возникает вопрос: а зачем Он так поступает? Что заставляет его так поступать? Может, он жестокий? В этом причина? И если в его характере есть такой недостаток, который заставляет его налагать на вас ограничения, то ему нельзя полностью доверять. И сатана вложил ей в разум мысль, что один запрет, который на самом деле служил способом проявления послушания, для нее теперь является доказательством недостатка в характере Божьем, что посеяло сомнение в Божьем характере и стало причиной осуждения слов Божьих, как будто у нее было право определять, что хорошо и что плохо, что правильно, а что нет. Она теперь встала на путь недоверия Божьим словам. Ее ответ оказался очень слабым. Стих 2: «И сказала жена змею: плоды с дерев можем мы есть, Ей необходимо было твердо держаться за то, что она знала о Боге. Она знала Бога. Она знала, что Бог был истинен и говорил только истину. Она знала о совершенной Божьей благости. Она получила ясное повеление, не имеющее какого-то двойного смысла. Ей нужно было с подозрением отнестись к тому, кто заставляет ее сомневаться в Боге. На самом деле, ей нужно было с подозрением отнестись к говорящему змею. И она предпринимает попытку защитить Бога в третьем стихе. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их». И затем она добавляет, «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Ее ответ слабый. И я на самом деле верю, что падение произошло именно в этот момент. Именно тогда, еще до того, как она что-либо съела. Как только она перестала полностью от всего сердца и окончательно доверять Слову Бога как истинному и благому, как источнику наивысшей радости и удовольствия, тогда стало иметь место недоверие Богу. И грех вошел в ее сердце, и произошло падение. Она не просто не защищает Бога, но она добавляет к тому, что Бог сказал, делая его более жестоким, говоря, «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Бог этого не говорил. Но теперь для нее эти слова как ненужный запрет. Фактически, запрет настолько строгий, что она делает его еще более строгим. Теперь ее раздражало, что Бог наложил на нее такое ограничение. Бог осуждался за то, что Он дал повеление, что было для нее теперь неприемлемо. И в этом была причина для недоверия тому, что Бог сказал. Все, что следует за этим, является только доказательством грехопадения. Стих 4. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Сатана двигается дальше, потому что он знает, в каком она состоянии. Он знает, что она утратила доверие Слову Божьему. Она уже больше не верит в то, что Богу всегда можно доверять. В ее характере есть недостаток, он слишком строг, а она должна быть свободна, и у нее есть право судить Божьи поступки. Она даже может делать его слова более строгими, чем они есть на самом деле, потому что она уже попала в ловушку несогласия. И сатана знает, что она уже пала. Поэтому он двигается дальше к полному отвержению Слова Божьего и говорит, «Нет, не умрете! Бог солгал!» Бог солгал. Бог на самом деле лжет. И вот иллюстрация этому. «А я говорю истину» — это слова сатаны, и он до настоящего времени говорит то же самое, хотя он главный лжец. «Вы не умрете». Бог обманывает. Как видите, его слову нельзя доверять. Он не думает о том, чтобы вам было лучше. И она попалась в ловушку мышления, что Бог имеет недостаток, что Он неискренний и несправедливо строгий, что Он забирает свободу и ограничивает радость. И сатана говорит, «Вы не умрете. Вы не умрете. Освободись от всяких ограничений. Делай, что хочешь. Никаких границ. Никакого осуждения. Никаких последствий. Будь свободен». Такой Бог — это не любящий Бог, такой Бог — не благой Бог, это запрещающий Бог, Он является законом, а не любовью. «А я — любовь, — говорит сатана, — я даю свободу. Следуй за мной и делай, что хочешь». И в разуме Евы, естественно, возникает вопрос, а почему он так поступает? Почему он запрещает это делать? И у сатаны есть ответ, стих 5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и будете как боги, знающие добро и зло». Он не хочет, чтобы вы были как он. Он ревностный, он завистливый, он скрытый. Он хочет оставаться
наивысшим. Он лжет, потому что не любит соперничество. Откуда сатана это взял? Сатана пытался соперничать с Богом, не правда ли? Он был свергнут с неба. Делайте, что хотите, и будете свободны, как он. Он делает, что хочет, он свободен, нет никаких ограничений для него, и для вас не должно быть никаких ограничений. И единственная причина, по которой он ставит вам ограничения, это его ненависть к соперничеству. Итак, отец лжи подвел всю человеческую расу к утверждению, что Божьему Слову доверять нельзя. Оно обманчиво, потому что Бог имеет недостатки, и Он испорчен ревностью. Сравните это с тем, как Иисус полностью доверял Слову Божьему. Полное доверие. Когда Он ставил свои божественные преимущества в момент воплощения и особенно во время искушения, когда Он говорил: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, хотя Писание не показывает нам все детали этого сатанинского обмана, оно показывает историю, которая началась в тот день и продолжается до конца книги Откровения. Это история нападений на Слово Божье через бесконечное и неминуемое возникновение лжепророков, лжеучителей, лжецов, лжеапостолов, обманщиков, и это происходит постоянно от Бытия до Откровения. И это нападение происходит даже сегодня. Битва за авторитет Библии происходит в каждом поколении, в любом месте. Всегда идет битва за Библию. Постоянно есть необходимость встать на защиту Писания. Я могу сказать, что моя жизнь делится на периоды с различным направлением в этой борьбе. Если просто разбить жизнь и служение по десятилетиям, то в ранние годы моего 40-летнего служения шла битва за безошибочность и авторитет Писания. И 10 лет вместе с другими 100 учеными я был в совете под руководством доктора Джима Бойса, отстаивающим безошибочность Писания. И мы усердно трудились, писали, искали материал, который защищал бы авторитет и безошибочность Писания. И благодаря этому появилось Чикагское заявление о непогрешимости Библии, исторически важное исповедание для церкви. И как только нам удалось справиться с нападением критиков, появилось харизматическое движение и движение мистицизма, и нам пришлось также бороться и с этим. В последующие годы моего служения, может быть, во втором десятилетии моего служения пришлось бороться, защищая уникальность Писания, потому что почти у каждого человека было новое откровение, новое слово мудрости и новое слово знания. Тогда был особый всплеск предполагаемых Божьих слов, слов Иисуса. Люди собирали все эти откровения, и нам пришлось защищать уникальность Писания против подобного рода нападений. Затем Писание подверглось нападению со стороны психологов и прагматиков, которые желали убрать Библию в сторону и показать, что первостепенной истиной является человеческая мудрость, а Библия к ней может просто добавить духовный смысл. И не так давно началось еще одно нападение на Библию, нападение на ее ясность. Что ее нельзя понять, что она непостижима, что невозможно ее истолковать точно или убедительно. Итак, одно нападение за другим, и это настоящая битва, и эта битва будет идти постоянно, потому что, как я сказал вначале, все, что нам нужно, находится в Слове Божьем. И сейчас я хочу немного поговорить с вами, и это будет больше похоже на занятие в классе. Хочу поговорить о нападениях на Библию, о которых вам просто необходимо знать. И кое-что из этого будет казаться нам довольно безобидным. Учение это исходит от людей, которые кажутся христианами, и в некоторых случаях они действительно христиане, имеющие неверное понимание Писания. И вот некоторые иллюстрации этому. Несколько лет назад в юбилейном издании журнала «Современная реформация», журнала, который многие годы держался принципа «Sola Scriptura», была одна статья. Название этой статьи было следующее – «Недостаточность Писания». Статья была написана человеком по имени Гордон, служителем Пресвитерианской церкви в Америке. Эта деноминация вышла из Пресвитерианской церкви США, потому что та стала либеральной и отвергла Писание. И в этой статье он предположил, что Писание на самом деле не настолько уж и полное руководство к жизни, как думает большинство реформатов. И особенно он подчеркнул, что данная нам в Писании информация недостаточна, чтобы сказать, как иметь успешный брак. Он выбрал вопрос брака. Он сказал следующее, цитирую, «Писание учит нас, что брак — это обещание на всю жизнь, но Писание недостаточно, чтобы научить людей, как пройти эту жизнь до конца. О да, Писание содержит некоторые общие принципы, как те, что описаны в Ефесянам 5 или в притчах 29, но, в общем, очевидно, что все рассуждения о роли мужчины и женщины в итоге не приносят счастья или успеха в браке». Конец цитаты. И затем он продолжает и говорит, что 10 лет назад он придерживался полной достаточности Писания в соответствии с реформатским взглядом на этот вопрос. «Сегодня же, — сказал он, — те, кто берут первую главу Вестминстерского исповедания веры, смогут лучше объяснить этот вопрос, если немного изменят в нем слова». Вестминстерское исповедание подтверждает достаточность Писания. Вот что говорит Вестминстерское исповедание. «Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для его собственной славы, спасения человека, веры и жизни, либо ясно изложен в Писании, либо с правильной и очевидной последовательностью может быть выведен из него». Это Вестминстерское исповедание. Это было стандартом для реформатского богословия многие века. Однако Гордон говорит, всю эту тему лучше было бы выразить более яркими утверждениями из заветов, которые показывают, что Писание является достаточным руководством для определенных Божьих заветов с определенными людьми в этом завете. Другими словами, он хотел чего-то более туманного. Мы не должны утверждать, что Писание является достаточным, но мы должны говорить об этом очень широкими и общими категориями. И вообще он сказал, что фраза «вера и жизнь» должна быть истолкована в узком религиозном смысле, что она на самом деле не имеет связи ни с какими другими отношениями, кроме отношений человека с Богом. И вы спрашиваете себя, что заставило человека, который держался взглядов Sola Scriptura и достаточности Писания, уйти от этих истин, уклониться от них? Что заставило его уйти от неизменного утверждения, что в Библии есть все необходимое для Божьей славы, спасения человека, веры и жизни? Вот что он сказал. Он изменил свою точку зрения о достаточности Библии, когда увидел статистику, что процент разводов среди евангельских верующих такой же или даже выше, чем процент разводов среди неверующих. Итак, он изменил свою точку зрения, потому что увидел статистику. Он пишет, «Огромное влияние на мое мышление в отношении достаточности Писания произвела публикация исследований, что процент разводов среди евангельских верующих примерно такой же, что и у всего населения». Если мы спросим, почему верующие разводятся так же часто, как и те, кто не признает Библию за источник авторитетного руководства, то ответ будет таким. Хотя Писание и учит нас, что брак — это обещание на всю жизнь, но Писание не способно научить людей, как исполнить это обещание до конца. Он идет еще дальше, говоря, что вера в достаточность Писания может даже пагубно сказаться на браках евангельских верующих. Он говорит, цитирую, «На мой взгляд, одна из причин, по которой наши неверующие друзья преуспевают в браке настолько же, насколько и мы, заключается в том, что им никто не пудрил мозги достаточностью Писания». О каком же исследовании он говорит, которое заставило его отказаться от своего богословия? Это была статистика, опубликованная в декабре 1999 года под названием «Христиане разводятся чаще, чем нехристиане». Я помню, как эта статистика попала ко мне на стол. Я был просто шокирован. Там говорилось, что 27% рожденных свыше христиан развелись в сравнении с 24% нехристиан, которые развелись. Но статистика сама по себе ничего не доказывает. Может быть, они развелись до того, как стали христианами. Эта статистика также говорила, что уровень развода среди атеистов и агностиков гораздо ниже нормы, только 21% атеистов и агностиков развелись. Итак, 27% рожденных свыше христиан и 21% атеистов и агностиков. И сразу же один вопрос возник в моем разуме. А по какому критерию вы определяете, кто является рожденным свыше христианином? Довольно честно. По какому критерию вы определяете, кто является рожденным свыше христианином? И копаясь глубже в этом исследовании, стало понятно, что никаким образом невозможно определить, ходят ли вообще в церковь те люди, которые называли себя рожденными свыше. Их считали рожденными свыше на основании двух вопросов. Вопрос первый. Давали ли вы личное обещание Иисусу, которое до сих пор имеет для вас значение? Что это значит? Давали ли вы личное обещание Иисуса, которое до сих пор имеет для вас значение? Католики могут сказать «да», мормоны могут сказать «да», свидетели Иеговы могут сказать «да», разные люди могут ответить на это «да». И еще был вопрос с несколькими ответами. Нужно выбрать один из семи ответов. «Когда я умру, я пойду на небо, потому что я исповедовал свои грехи и принял Иисуса Христа как своего Спасителя». Ну, на первый взгляд, все неплохо, но католики могут так ответить, мормоны тоже могут так ответить, различные культы тоже могут так ответить, люди, которые не понимают значения смерти Христа, тоже могут так ответить. В этих вопросах ничего не говорится о воскресении, о природе Христа, природе Бога, природе искупления. Однако, если человек сказал «да» на первый вопрос о личном обещании Христу и выбрал правильный ответ из вопроса с несколькими ответами, то он считался рожденным свыше. Но мы живем в культуре, где слова о принятии Иисуса Христа как личного Спасителя стали избитой фразой. В этих двух вопросах не было ничего, что могло бы гарантировать истинное рождение свыше. И фактически, если смотришь дальше статистику о рожденных свыше людях, то узнаешь, что 45% говорят, что сатана не живой, это просто символ зла. 34% верят, что если человек достаточно хорош, он сможет заслужить себе место на небесах. Это рожденные свыше люди, по их определению. 28% соглашаются с тем, что пока Иисус жил на земле, он грешил, как и все остальные люди. 15% рожденных свыше христиан заявляют, что после распятия и воскресения Христос не имел физической жизни. 26% верят, что неважно, какому учению вы следуете, потому что все они учат одному и тому же. Итак, смотришь статистику, которая говорит, что рожденные свыше христиане разводятся чаще, чем атеисты и агностики. И это шокирует до тех пор, пока не понимаешь, что это люди, которые только называют себя христианами. А таких в нашей стране, я думаю, сейчас уже более 80%. И из-за этого человек полностью потерял веру в достаточность Писания. Это довольно странно, но в то же самое время распространенно сегодня. Люди уходят от исторически истинного учения по очень странным причинам. Из-за того, что мы утратили всякую способность на самом деле определить, что значит быть истинным христианином. Вы, в сущности, можете не доверять любому исследованию в этой области. Ну, теперь давайте рассмотрим некоторые категории. Откуда идут нападения? Номер один. Атаки от критиков. В научном мире до сих пор есть те, кто постоянно нападают на Писание. Все началось с немецкого либерализма графа Веллхаузена, теории высшей критики, и затем неортодоксальной теории Барта, создавших такое учение, которое захлестнуло все основные деноминации, все колледжи, университеты и семинарии, и которое просто сокрушило учение о богодухновенности Библии. Это учение опровергали, с ним многие годы и годы боролись изо всех сил, боролись с отвержением того, что Писание от Бога, что оно истинно, безошибочно, богодухновенно и авторитетно. И эта борьба продолжается и сегодня, самым странным и безумным способом. Когда бы вы ни включили телевизор на программе, связанной с исследованием Библии, все, что вы услышите, это критика. Недавно со мной связались с исторического телеканала и попросили быть постоянным экспертом и советником в обсуждении Библии. Я отказался без малейшего промедления, потому что я не хотел, чтобы мои слова разорвали, разрезали, отредактировали и вставили между словами людей, отвергающих Писание. Возможно, самая яркая группа, которая постоянно обрезает и ставит под сомнение Библию в любых обсуждениях, это люди, принадлежащие к так называемому семинару Иисуса. Вы слыхали о таком? Семинар Иисуса. Они забронировали себе место в религиозной колонке газет, которая обычно показывает список мест, которым можно доверять, а какие нужно избегать. И таких самозванцев, мертвых и слепых, Более 200 псевдоученых, которые обезумели, называя себя мудрыми. Они заявляют, что они имеют ученый авторитет в вопросах об Иисусе и Библии. И свои решения в отношении Библии они принимают по голосованию. Оно у них проходит довольно интересно. Они берут раздел Библии и голосуют по нему. Каждый участник бросает красный шарик в корзину для голосования, если он или она считают, что текст, наверное, достоверный. Другими словами, это, вероятно, истина. Розовый шарик значит, возможно, достоверно. Серые шарики говорят, что они думают, что слова были изменены учениками или ранними христианами. Черные шарики – самые сильные, полное отрицание. Относятся к текстам, которые считаются полностью выдуманными или сказанными кем-то другим, не тем, о ком говорит Библия. Результат ошеломляющий. Эта группа установила, что только 31 из более чем 700 высказываний, приписываемых Иисусу в Евангелиях, достоверны. И 16 из этих 31 — повторение из параллельных текстов. Более чем половина высказываний Иисуса получили отвратительный черный шарик. В целом, голосование полностью отвергло 80% слов, которые Писание приписывает Иисусу. Среди вычеркнутых текстов Матфея 5.11 «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». И также Марка 10, глава с 32 по 34 стихи, где Иисус предсказал свое распятие. Они отвергли весь апокалиптический раздел, все то, что говорит о будущем. Они отвергли все в Евангелии Иоанна, кроме одного стиха, 44 стиха 4 главы, который получил розовый шарик. И что в нем говорится? Пророк не имеет чести в своем отечестве. Основатель семинара Роберт Фанк считает, что большинство ведущих ученых согласятся с тем, что они отказались от Иоанна, потому что, как он сказал, Иисус постоянно говорит пословицами, афоризмами, притчами или шутками, которые служили ответом или возражением в разговоре или споре. Абсолютно ясно, что он не говорил длинными монологами по типу тех, которые мы встречаем в Евангелии Иоанна. Конец цитаты. И, наверное, кто-то подумает, а откуда же он все это узнал? Такие гниющие обломки от кораблекрушения либерального богословия постоянно выбрасывает на берег. И, кстати, то, что я вам процитировал, взято из книги, которую я написал некоторое время назад, а когда начинаешь цитировать сам себя, то это уже проблема. Это так же плохо, как если после замечательной проповеди ты готов раздавать автографы. То, что мы видим в семинаре Иисуса и в либеральном богословии, похоже на протесты в университетских городках в 60-х годах. Только теперь они занимают влиятельное положение в университетских кругах и протестуют против Библии. Их идеологические убеждения стали испытанием для консервативности в большинстве академических кругов. От ученых ожидают, что они будут следовать им во всем, а кто не следует, может потерять свою работу на кафедре религии, философии или социологии в университете. У либералов есть свои священные догматы: равенство женщин, гомосексуализм как альтернативный стиль жизни, права животных, расовое равенство, жесткая антивоенная политика и так далее. И они будут осуждать любого, кто посягнет на что-либо из этого. И особенно Иисуса. Особенно Иисуса. Вам достаточно просто посмотреть на решение этой группы, чтобы увидеть их истинные ценности. Притча о добром самарянине, неверном правителе, горчичном зерне, тексты, которые критикуют богатых, повелевают любить врагов, и тексты, которые поощряют учеников любить друг друга. Те получили красные шарики. Если вы помогаете бедным, отвергнутым и униженным, то они оценят это. Тексты же, которые призывают к покаянию, подтверждают божественность Иисуса, содержат сложные требования к ученикам, говорят о необходимости искупления и нового рождения, отвергаются полностью. И они на этом не останавливаются. Они готовы и дальше нападать на Слово Божье и ставить под сомнение каждую деталь Слова Божьего, если только кто-то готов их слушать. Это только одна иллюстрация нападения на Библию, которая исходит от либералов. Можно еще много говорить об этом, но давайте двигаться дальше. Мы можем говорить о новом отношении к Павлу, что является нападением на новозаветную доктрину оправдания. Можем также говорить об открытом знании Бога, что является нападением на природу самого Бога. Возможно, я должен немного сказать об этом. Открытый теизм — это новое либеральное движение, которое началось с отвержения того, что Бог совершенно знает или контролирует будущее. Открытый теизм — это идея, что у Бога открытое будущее. Он не имеет представления о том, что будет в будущем, ни малейшего представления. Он такой же, как вы и я, он старается реагировать на происходящее, и он знает о будущем ничуть не больше, чем вы и я, потому что этого еще не происходило, и поэтому он не может этого знать. Он не знает, что произойдет до тех пор, пока люди не примут решение. Он не знает, какое будет решение, и он реагирует как очень-очень хороший шахматист, делая все возможное, чтобы добиться выполнения своей воли в противовес нашим решениям. Это очень-очень популярная, широко распространенная, развивающаяся точка зрения. Она внедрилась в евангельское, цитирую, евангельское богословское общество, которое до сих пор не желает увольнять людей, придерживающихся этих взглядов. Это нападение на природу самого Бога. Это нападение на Его божественность. Бог не такой Бог, как Он сам о себе говорит. Он не говорил истину о себе, когда сказал, что он знает конец от начала. Поэтому Бог лжец. И это повторение того же самого, что мы видели в Едеме. Каждое нападение этих критиков, которые отвергают любой раздел Писания, это битва, которую нужно выстоять. Это высота, на которой мы должны защищать авторитет Писания. Но встречаются не только нападения от критиков, также есть нападения от культов. От культов. И среди них, я не буду много говорить о них, мормоны, свидетели Иеговы, христианская наука, теософия, унитаризм и так далее, до самых странных и непонятных культов. Эти люди не принимают Слово Божье в точном толковании, но хотят добавить к нему слова некоторых людей, некоторых ангелов, будет ли это Джозеф Смит, или это же Мария Беккер, Эдди Паттерсон, Гловер Фрай. В христианской науке она, очевидно, имеет проблему с мужем. Будет ли это судья Резерфорд, или Энни Безант, или кто еще другой, внесший свой вклад в эти культы и учения. Они неотступно нападают на Слово Божье. И с помощью таких документов, которые полностью извращают Писание, и их автор сам сатана. Также, я бы сказал, есть нападение от харизматов. И я говорю это, зная, что некоторым из нас это нелегко слышать. Но когда человек говорит, что Библия — это не полное откровение, это не все, что Бог сказал, он еще продолжает говорить, он дает новые откровения, новые видения, голоса с неба, хождение в ад, мистическую гиперсубъективную интуицию, таинственность, мистическое толкование, то тем самым он нападает на Писание. Очень важно, чтобы мы поняли, что Бог больше не дает откровения, помимо того, что записано в Писании. Бог больше не дает откровения, помимо того, что записано в Писании. Сегодня вы даже можете услышать, как люди говорят: «Слушай голос Божий, слушай, и Бог будет говорить с тобой. Учись себя слушать голос Божий». Это не просто смешно, но и опасно. Если вы хотите услышать голос Божий, откройте Библию и читайте, что Бог сказал. Есть и четвертое нападение, которое я тоже хочу просто упомянуть, чтобы вы имели представление о нем. Это нападение культуры. От критиков, от культов, от харизматов, от культуры. Мы живем в такое время, когда культура говорит церкви, что Библии разрешено говорить. Хорошей иллюстрацией этому является издание нового перевода Библии издательством Зондервант. Они издали новый перевод Библии, который отличается своим уважением к феминистскому движению. Такой перевод исказил, изменил Слово Божье, чтобы сделать его подходящим для современного феминистского движения за равноправие. И так поступает не только этот перевод, есть и другие, которые делают то же самое. Никогда раньше Слово Божие не использовали таким образом, стараясь приспособить его к современной культуре. Нельзя взять Слово Божие и извратить его, исказить, изменить Слово Божие, приукрасить или принизить Слово Божие для того, чтобы можно было его приспособить к культурным ожиданиям. Но делается именно это, и делается в самой сути, в корне, когда так поступает с переводом Библии. Когда переводишь Библию, у тебя только одна задача. Ты берешь слово в оригинале еврейского или арамейского языка в тех немногих местах Ветхого Завета, где встречается арамейский. Ты берешь слово на греческом языке в Новом Завете и переводишь его. Ищешь ближайшие по значению слова в языке, на который ты переводишь Библию, и это все, что ты делаешь. Ты не изменяешь слова от того, что считаешь, что культуре больше понравятся другие слова. Это не истинный и верный перевод. И тем более нельзя адаптировать Библию к греховным культурным позициям, ожиданиям и требованиям. Это хуже всего. Итак, мы не можем позволять культуре определять не то, как мы переводим Библию, не то, как мы ее толкуем. Я читал книгу, написанную человеком из движения Emerging Church, и ему задали вопрос: «Вы принимаете гомосексуалистов в свою церковь? Разрешаете ли вы гомосексуалистам быть членами вашей церкви?» И он ответил: «Конечно, у нас также есть люди с излишним весом и те, которые любят шоколад». Итак, гомосексуализм ставится на одном уровне с излишним весом и любовью к шоколаду, потому что люди хотят изменить церковь и Библию, чтобы они были приемлемы для культуры. И поэтому всегда существуют попытки извратить, отвергнуть, исказить Писание, потому что культура имеет определенные ожидания от нас. И в этом же списке я просто хочу упомянуть кое-что, что мы обсуждали с братьями в семинарии. И я даже говорил об этом в колледже в прошлом году. И это связано с новым движением Emerging Church, своего рода ветвью, которая прекрасно подстраивается к культуре, говоря, что Библии непонятно. И вы знаете, это очень удобная позиция. Да, мы верим Библии, мы любим Библию, но будьте честны, она непонятна. Мы не можем знать наверняка, что она имеет в виду. Когда она что-то говорит, мы не можем быть категоричны. Мы не можем быть уверены в том, что мы ее верно истолковали, ведь это очень древняя книга. Есть множество разных толкований. Мы никогда не сможем сказать, что мы правы в своем. Так говорит Макларен. Никто еще не толковал верно, и я тем более не толкую верно. И пусть никто не говорит, что его толкование правильно. Это самое удобное приспособленчество к культуре. Можно сказать: да, Библия истина, и Бог дал нам Библию, но мы на самом деле не понимаем, что она значит. Или есть люди, которые говорят, вот еще один пример хорошо известного протестанта, который изменил свою точку зрения, и он сказал: «Уверенность часто является идолом, мне пришлось отказаться от уверенности. Если есть основание в христианском богословии, то оно не находится в Писании». Богословием должно быть смиренное стремление человека слушать Бога, а не рациональный подход к тексту. Вы не можете, подходя к тексту, использовать разум и понимать истину. Нужно быть намного смиреннее. Богословие — это смиренное стремление человека. Вы не можете найти основание христианскому богословию в Писании. Почему? Потому что оно непонятно.
Брайан Макларен сказал, «Ясность иногда переоценивается».
Лесли Ньюбегин сказал, «Евангелие — это не то, что можно знать наверняка». Появляются авторы, как Н.Т. Райт из Англии, чьи книги изобилуют материалами о Библии и в итоге выводят новые способы понимания абсолютно всего, как будто до сих пор все понимали неверно. Из-за чего кто-то спросил, если все остальные неправы, в течение всей истории все было неверно, то почему ты говоришь, что ты прав? И снова подтверждается мысль, что невозможно понять что-то точно и правильно. И когда размышляешь о Слове Божьем, необходимо понимать, что Библия сама говорит о своей ясности. Ясность. В заключение хочу поделиться некоторыми размышлениями. Если грешник несет ответственность перед Богом, получив откровение от Бога в творении, Римлянам 1 глава. Если грешник несет ответственность перед Богом, получив откровение от Бога в творении, и откровение Бога записано у него на сердце и совесть, Римлянам 2 глава, так что он безответен. А это значит, что он ответственен перед Богом, виновен перед Богом, заслуживает наказания за отвержение откровений, явленных в творении и его совести. И если он не имеет оправдания в тот момент, то, поверьте мне, не будет ему оправдания за отвержение откровения, которое Бог дал в Своем Слове. Грешник несет ответственность. Писание понятно. Писание должно быть понятным, потому что Бог, его автор, творец, искупитель и судья, говорит понятно, иначе он не смог бы исполнить искупление. Если он говорит непонятно, то люди не смогут знать, во что им верить и чего слушаться. Если он говорит непонятно, то они не могут знать о спасении, они не могут знать о грядущем суде, они не могут знать о рае и аде, они не могут знать о грехе и праведности, но они должны знать, и они несут ответственность за это познание. Писание передает смысл в прямом смысле и буквальном понимании. Нет какого-то тайного, скрытого, двусмысленного значения. Оно повсюду называется светом. Оно свет даже для тех, кто отвергает его. Иоанна 3 глава. Они ненавидят свет, и они бегут от света, потому что это свет. Писание понятно. И не только потому, что оно говорит о себе, что оно понятно, и что его можно понять с помощью разума, но еще и потому, что Дух Божий просвещает его. И по благодати, то, что непонятно, Дух делает понятным тому, кто движим Духом. Для того, чтобы проиллюстрировать ясность Писания, я скажу только следующее. Ветхий Завет, который кажется некоторым людям немного непонятным, на самом деле настолько понятен, что Бог всегда возлагал ответственность на человека за то, что написано в Ветхом Завете. Сам Иисус, например, когда учил, когда общался, когда говорил что-то и чему-то противостоял, никогда, ни разу не сказал иудеям, «Я понимаю ваше замешательство». Ветхий Завет настолько сложный, просто очень сложный и совсем непонятный. Он никогда так не говорит. Никогда. Он говорит людям, живущим в первом веке, они живут через 1000 лет после Давида. Они живут через 1500 лет после Моисея. И они живут на 2000 лет позже Авраама. Иисус все равно предполагает, что они способны читать и правильно толковать ветхозаветные писания. Если бы людям, живущим через 1000 или 2000 лет, было бы невозможно понимать Писание, как нам говорят сегодня, нам, живущим через 2000 лет после написания Нового Завета, тогда Иисус должен был бы сказать что-то следующее: «Я вижу, откуда у вас проблема». Но Он никогда так не говорит. И кому бы он ни говорил, учителям ли, фарисеям и книжникам, или обычным людям, он всегда предполагает, что они достойны обвинения за непонимание учения Писания. Снова и снова он говорит: «Не читали ли вы? Не читали ли вы? Неужели вы никогда не читали Писание?» Он говорит им: у вас проблемы, потому что вы не знаете Писание, не знаете силы Божьей. Ваша проблема в том, что вы не исследуете Писание, а они говорят о мне. Можете ли вы сказать то же самое? Оно доступно для понимания даже непосвященным язычникам. Павел пишет Коринфянам, Первое послание Коринфянам, 10 глава, говорит: «Ветхозаветные Писания даны нам в наставление, даже как язычникам». И когда Господь шел по дороге в Эммаус, в Луки 24 главе, Он открыл Ветхий Завет, законы пророков, и объяснял им все о себе, все то, что они должны были бы уже понять. Я думаю о новозаветных посланиях. Вы скажете: ну, Новый Завет на самом деле сложно. Но неужели? Новозаветные послания не были написаны для богословов, они не были написаны для лидеров церкви, они не были написаны для ученых, они были написаны для церкви, церкви Божией в Коринфе, церкви в Галатии, всем святым во Христе Иисусе в Филиппах и так далее. Всегда для церкви, для самого простого общего знаменателя, для новообращенного человека во Христе Иисусе. И Павел предполагает в каждом своем послании, тоже можно сказать о Петре, и об Иакове, и об Иоанне, и об Иуде, что слушатели поймут именно то, что они написали. Например, в послании к Колоссянам 4:16 Павел говорит: «Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Передавайте послания и читайте их во всех церквях». Итак, нужно понимать, что христиане первого века были ответственны за понимание Писания. Язычники первого века несли ответственность за понимание новозаветных писаний, основываясь на ветхозаветных писаниях. Новозаветные послания были написаны церквам, в которых в основном были новообращенные из язычников, не имеющих связи с Ветхим Заветом в прошлом, вышедших из язычества, не имеющих никакого познания Ветхого Завета. И они были ответственны за то, чтобы понимать и повиноваться. На Писание будут нападать постоянно, безжалостно и отовсюду. Либо критики, либо культы, либо харизматы или подобные им, либо это будет культура. Можно еще, наверное, добавить изменчивое, безумное нападение на Писание со стороны библейских кодов. Однажды я выступал на радио, и один человек сказал: «А что вы думаете по поводу библейских кодов?» Я сказал: «Ну, я скажу, что я думаю. Нужно быть осторожным, когда говоришь, что Бог сказал что-то, чего Он не говорил, потому что за это были осуждены лжеучители. В Библии понятно то, что Бог сказал. Но когда находят акростих в компьютере и думают, что сказанное Богом записано по диагонали в эту сторону и до половины вниз на той стороне, и здесь Бог хотел сказать, что Ганди умрет в октябре 1984 года, то это очень далеко от Божьего откровения. Фактически то же самое люди находят в книге «Моби Дик». Всегда есть нападение на Писание, и, наконец, это от плотской мудрости. Люди смотрят на Библию и говорят: «Ну, это же неразумно. Мне не нравится доктрина избрания. Мне не нравится доктрина вечного наказания. У меня есть преимущество перед Богом». Нападение от плотской мудрости. Для меня это неприемлемо. Опасная вещь. Мы полностью склоняемся перед Словом Божьим. Мы защищаем Его, когда превозносим Его и когда даем Ему самому защищать себя. И именно это мы начнем делать со следующего воскресенья. Мы будем проходить все эти нападения, которые мы обозначили сегодня, и будем смотреть, как Библия превозносит свой авторитет. Ну, достаточно на сегодня, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Что мы можем сказать? Мы пребываем в Нем годы, годы, годы и годы, и оно постоянно отстаивает себя. Оно живо и действенно, чисто, истинно и глубоко проникает. Оно разрушительно для тех, кто отвергает Его. Оно созидательно для тех, кто принимает Его. Это живое Слово. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Вся наша надежда на Него. Наша вера опирается на Его истинность. Помоги нам быть не только Его защитниками, но и свидетелями Его славной истины. И помоги нам быть послушными Ему. Мы благодарим Тебя за то, что оно является сокровищем, сокровищем неистощимым, богатство Его безграничное и всегда доступны для тех, кто открывает Его страницы с молитвой и тщательно изучает Его. Мы благодарим Тебя за это. Молимся, чтобы сегодня, когда многие нападают на Твое Слово, было бы обратное движение к Его превознесению. Ты возвеличил Слово Свое, говорит Псалом 137, так же высоко, как Свое имя, и мы тоже превозносим Его. Мы благодарны за Него, потому что в Нем есть все, что Ты хочешь, чтобы мы знали все для того, чтобы прославлять Тебя. За это мы прославляем Тебя во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.